Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий мой сюжет, наш сюжет касается тоже недавно прозвучавшей новости о том, что бывшего министра обороны Донецкой Республики Игоря Стрелкова, Гиркина, обвинили в организации крушения мажорского Боинга в прошлом году, поскольку он в тот момент был министром обороны и ДНР, и ему предъявлен иск на 900 миллионов долларов от семей погибших в катастрофе, сообщила вот газета «Телеграф». Иск в Чикагский суд предписывает Стрелкову выплату вот этих 900 миллионов за якобы сбитый самолет. При этом в документе утверждается, что он действовал с позволения Кремля. Дело было заведено от лица семей погибших пассажиров, из которых было 6 британцев. При этом адвокат родственников погибших, который участвует в этом расследовании, опирается на обвинение на американский закон о защите жертв пыток, который распространяется на иностранцев, то есть на лиц, не находящихся под американской юрисдикцией. И по его заявлению, иск подан не ради денег, а чтобы получить ответы от Стрелкова и оказать давление на Россию для участия в международном трибунале. Меня эта новость заинтересовала по двум причинам. Ну, конечно, так сказать, фантастическая сумма, там, 900 миллионов, и возможность здесь получить, значит, явно не миллионера Стрелкова, они, понятно, что они имеют анекдотический в этом смысле характер. Вот, но для меня существенно тут было два момента. Первый, это то, что, так сказать, такой проходящий момент, это то, что вообще, как можно заметить, американские суды с легкостью берут на себя функции международных. Наверное, какие-то принимаются законы там, о защите пыток, я не знаю даже, в чем состоит суть этого закона, но сама по себе тенденция американских законодателей придать своим судам, национальным судам, замечу, статус международных, которые могут судить международные дела, и, как следствие, их решения еще при этом должны исполняться, сама по себе достаточно любопытно. То есть это как бы такая подмена международного права собственным национальным, особенно если учесть тот момент, что в Америке действуют только те законы, которые приняты Конгрессом. Соответственно, так сказать, если Конгресс чего-то не принимал, то, соответственно, этот закон и не действует. Ну, с учетом, конечно, федеральных, штатных законов там, и тому подобное. То есть им ни про какой приоритет международного права, который у нас там прописан в Конституции, или то, что законодательные и международные акты являются наравне с российскими там, основой правовой системы государства, речи не идет. Вот это просто лишнее тому подтверждение. А второй момент – это то, что вся эта история с международным трибуналом и вот этим обвинением, они таким образом приобретают логическую завершенность. То есть понятно, к чему, собственно, идет вот этот вот трибунал, и ради чего, собственно, его требуется сорганизовать. Вот этот иск Гиркина, он как бы ставит в этом финальную точку. То есть понятно, что в итоге трибунал должен объявить, если он будет, конечно, создан, он должен объявить о том, что Боинг сбили ополченцы, обвинить во всем, видимо, некого Гиркина, имея в виду при этом, что это как бы не является прямым обвинением против России, потому что Гиркин там не пойми кто, и вообще никакого отношения к официальным структурам России на сегодняшний день не имеет. И, дескать, поэтому Россия не должна особенно и ерепениться. Ну, обвинили там какого-то деятеля, который не очень в фаворе там властей нынешних кремлевских. Ну и слава богу, который там чуть ли не наполовину оппозиционер, хотя вроде и не хочется стоять в оппозиции, но и тем не менее, так сказать, сторонником Кремля тоже не является. То есть Кремль должен им, по замыслу этих организаторов, да, как бы легко пожертвовать. Ну, не жалко. Вот. Ну, а потом уже дальше через него и из него, значит, вытягивать отсюда вину России, ответственность моральную за то, что вот вы держали у себя этого Гиркина, вспомнить о том, что он некий чин, был или есть ФСБ, а значит, соответственно, все равно причастен структурам. В общем, короче, вот отсюда начинается вот эта вот вся канитель. То есть, как я и предполагал, создание международного трибунала – это не есть акт установления какого-то правосудия, да, создание наиболее справедливого суда, а преследует собой совершенно конкретные политические цели, совершенно ясным началом и концом. То есть для чего он создан, кем он создан, что он должен установить. Это все уже, уже прописано, как бы и существует еще до того, как этот трибунал вообще решение о его создании принято. Вот это само по себе, конечно, достаточно шокирующее понимание современной международной юстиции, которая еще до того, как орган правосудия создался и даже начал свою работу, не говоря уже о том, к каким выводам он пришел, уже запрограммирован на то, чтобы получить совершенно конкретный результат, вот отточенный с точностью до конкретного человека, которого необходимо в этом обвинить.
Ну, я со своей стороны считаю, что сам по себе этот иск – это вещь безнравственная, потому что здесь адвокаты этих потерпевших берут несвойственную им функцию по доказыванию вещей недоказуемых. Потому что какой бы ни был Гиркин, так сказать, никакие 900 миллионов он теоретически, как ты справедливо отметил, выплатить не может. И по большому счету не он является субъектом тех действий, которые происходили на Украине с гибелью лайнера. Мне в этом виде, так сказать, я также согласен с тобой, что американская юрисдикция не распространяется на подобные вещи и распространяться не может. Поэтому,
ну, не должна, во всяком случае, а там уж не, может, не может.
Не должна. Я говорю о своей оценке. Ну, я считаю, что не должна. Поэтому мне представляется подача этого иска актом не только бессмысленным, но и вредным с точки зрения справедливости, с точки зрения выявления истинных виновников этой трагедии, которая произошла, безнравственным с точки зрения мотивов подачи этого иска и именно, так сказать, вот вредной для реального развития ситуации. Я сторонник того, чтобы или трибунал, или в данном случае, если приняли решение, что Национальный суд Нидерландов должен изучить этот вопрос, представить обществу, так сказать, убедительные документы, так сказать, свидетельствующие о том, всем пятом, десятом, провести судебный процесс в соревновательном стиле с соответствующими аргументами той и другой страны и принять соответствующее решение. После этого должны быть выявлены и доказаны какие-то виновные, которые должны понести уголовную ответственность, а те государственные структуры, так сказать, которые виноваты в этом процессе, будь то Украина, ДНР, Россия, там, Филиппины, Китай, так сказать, не знаю кто, инопланетяне, значит, должны выдать соответствующую компенсацию, значит, родственникам жертв, людей, которые погибли в этом лайнере. И это делается не для того, чтобы они получили деньги, и не ради того, чтобы отомстить кому-то. Это делается для того, чтобы в дальнейшем люди, которые нажимают на кнопки соответствующих противоракетных устройств, знали о существовании подобного прецедента, знали о своей ответственности за подобные действия, и чтобы такие мотивы, так сказать, для принятия подобных решений у них были как можно более слабыми, чтобы они не занимались этим. Вот ради этого, на мой взгляд, надо провести абсолютно справедливое, беспристрастное расследование, принять соответствующее решение и жестко его выполнить. Вот это будет правильное решение. А вот эта вот шелуха, которая происходит вокруг этого, что какой-то адвокат решил подогреть для себя, для своего авторитета, и в какой-то там американский, филиппинский, это не играет роли, марсианский суд подал чего-то, обозначил какую-то сумму, которую не выговоришь, так сказать, словами, так сказать, что там 900 миллионов долларов, так эти предъявили человеку, которому явно, так сказать, в этом вопросе эту сумму выплатить не может. Это все бред сивой кобылы в лунную ночь, так сказать, и это вредит этому процессу. Поэтому я отношусь к этому резко отрицательно.
Ну, я просто хотел добавить, потому что ты сказал, что понимаешь, у этой суммы и вообще у ее обоснования есть некая мысль, тем не менее. Она не очень жирная сейчас, я бы сказал, даже тощая мысль, но мысль существует. Если этот процесс провести по тому сценарию, который сейчас у него запрограммирован, то есть обвинить сначала, так сказать, ополченцев, потом обвинить в этом пособничестве Россию, а в конце концов переложить, так сказать, субсидиарную ответственность уже на Россию как на государство. Вот в чем случай. И дальше мы получаем сценарий, который примерно похож на дело ЮКОСа. Понимаешь, когда, так сказать, некий иск обрастает процентами, потом в конце концов выясняется, что он по нему должна расплатиться Россия как государство, и тогда в этом появляется какой-то смысл. Я об этом говорю потому, что я не верю, что просто какой-то адвокат там Флойд Уизнер так сказать, свалившись с дуба, вдруг раз и пошел в Чикагский суд почему-то. Вот, и взял, и туда подал иск, а Чикагский суд так как-то вот взял и принял, просто потому, что вот вокруг демократия царит. Ну, Соединенные Штаты так не делаются. Эти вещи, они согласуются заранее, для того, чтобы судья, когда ты подал туда иск, сразу не сказал, ты что, с дуба рухнул, что ли?
Валер, злодеев, дураков, жуликов в мире очень много. Мы не обязаны реагировать на всю их деятельность. Мы можем оценивать с точки зрения, приводит это к желаемому результату или нет. Я отвечаю, что эта деятельность этого адвоката и этого суда к желаемому результату не приводит.
Логично.
Вот это я могу совершенно определенно
сказать. Совершенно. Я просто говорю,
что... А там на что они рассчитывали, как они рассчитывали?
Мысль какая-то за этим есть. Кстати, в этой мысли еще один есть интересный подтекст. Ведь первым с идеей вот этого международного трибунала, как вы помните, выступило само правительство Нидерландов. Точнее говоря, его премьер-министр. А поскольку Нидерланды монархия, то как бы там премьер-министр главное выборное лицо. Так вот, когда премьер-министр выпал с этим предложением, потом которое перекочевало в Новую Зеландию, а потом которое в конце концов приземлилось как предложение Малайзии, он мотивировал это как бы наибольшей объективностью международного трибунала. При этом, когда он это произнес, видимо, у него, так сказать, не хватило ума сообразить, что, говоря о наибольшей объективности международного трибунала, он признает, что собственный нидерландский трибунал объективным как раз быть не может. Или вот не может быть достаточно объективным. Я понимаю, что он не это хотел сказать. Но когда он это, тем не менее, произнес, и это стало официальной формулой...
Ну, из этого там действительно объективные вещи. Во-первых, их жители погибли...
Саш, я речь не об этом.
В этой аварии, это раз.
Их жители погибли, почему
он... Во-вторых, проблема с исполнимостью решения национального суда возникает уже на стадии исполнения этого решения. В то время как решение международного трибунала в этом плане подразумевает большую степень исполнимости. И он, опять же, прав с этой точки зрения.
Понимаешь, для этого в первую очередь надо знать, какое будет решение этого международного суда.
А я его знаю.
Исполнимости.
Я его знаю, это решение.
Я тоже...
Ты вот... меня спроси, так сказать, я тебе отвечу.
Я тоже...
Это будет справедливое решение.
Нет, насчет справедливости это отдельно.
Оно справедливое, оно справедливое, оно будет основано на выводах. И оно будет подтвердить то, о чем я говорил с первого дня этой трагедии. Так эти независимые наблюдатели об этом все говорили. Оно будет именно такое. Вот степень доказанности исполнимости, так сказать, это вопрос.
Я думаю, что то, что оно будет независимым, в этом можно очень сильно сомневаться, хотя бы по той простой причине, что если бы все было так очевидно, как ты и другие так называемые независимые наблюдатели это считают, на самом деле у каждого своя версия, и каждый со своей версией считает себя независимым, то нечего было, так сказать, тянуть это следствие год, а это было ясно, тем более с первых дней. И в течение месяца срок отложенный ИКАО для расследования такого рода катастроф, тем более, что все обломки вот тут вот при тебе, их могли бы вполне в течение месяца завершить. Однако это дело тянется уже год, и конца ему пока не видно, потому что разосланы отчеты, за отчеты дальше будет приемлемость, дальше будет к концу года, глядишь, какое-то окончательное предварительное расследование, и да, так далее, да, шумнешь, да, и так далее, и тому подобное. Да,
то есть, да. Все докажут соответствующие
сроки. С этой точки зрения, да, но нет никакого смысла было тянуть столько времени, можно было уложиться вполне.
Нет, для того, чтобы быстро сказать, это достаточно Мухина, чтобы сказать на формалиненных трупов, которые разбросаны были с этого самого. Это быстро выдали. Буквально через неделю он выдал эту версию.
У каждого есть своя, так сказать, версия, и каждый в нее в меру обоснованности свое доказывает. Я, кстати, хочу сказать, что смысл вообще суда, если уж на то пошло, это не доказать то, во что верю я или во что веришь ты, а в том, чтобы провести судебное следствие. Потому что всякое следствие, которое проведено до этого некими органами, оно носит предварительный характер. Сбора фактов, их анализ выстроены в определенную версию. А вот суд должен все это, вообще смысл судопроизводства, все это следствие на базе собранных материалов провести снова, с самого начала, и убедиться, всех, кто следит за этим судом, это правильно было сделано или нет. Для этого
ты говоришь о разных системах правосудия, так сказать. В некоторых системах принята такая методика, а в некоторых собирают данные, так сказать, вот эти правоохранительные органы, так и выкладывают их, и они поддерживаются каким-то обвинением.
Нет,
и у противоположной стороны есть возможность оправдываться,
так и есть,
приводить свои аргументы.
Но ровно то, о чем мы с тобой говорили, это как это раз
другая система правосудия.
Что этих версий на сегодняшний день много.
Ну, например.
Их не одна. Ну, ты говорил только что о версии Мухина.
Да.
Знаешь, есть версия о том, что это сбила Украина. Каким именно способом? Угу. Кто-то говорит про БУК, кто-то говорит про самолет, кто-то там, я слышал даже версию про иностранную ракету, там, я не знаю еще что. Надо это все анализировать, значит, доказывать, предъявлять эти факты.
Марсиан вместе с Мухиным можно отмести все-таки, я надеюсь.
Я думаю, что не надо ничего отметать, если мы действительно говорим о независимом следствии. Если у него есть какие-то заданные параметры, в которых он должен выступать, то есть, например, А и Б не говорите, там, В и Г не рисуйте, вот, то, наверное, тогда он может быть по какой-то
упрощенной. Ну, почему же? Версия есть, она обоснована, они ее выкладывают. Дальше опровергать ее, так сказать, есть возможность у тех, кому предъявляют эти претензии, так сказать. Это нормально. Было бы странно, если бы они говорили, что мы доказываем вот версию о марсианах, например. И что вот она мало чем, так сказать, вот
там. На самом деле о марсианах версии не выдвигают.
Ну, хорошо, а Мухине? Значит, это сравнимо с марсианами.
Неправда, это Мухин достаточно серьезный исторический исследователь, на его.
Бесспорно. Я вообще к нему лично глубоко с уважением отношусь. Дело не в этом, так сказать. Просто версию, которую он высказал, она сравнима с марсианской.
Точно.
Он, кстати, на ней не настаивает. Он как-то осознал это и молчит.
Если ты не веришь в эту версию, то это не значит, что ее нет, или она не имеет права на существование. Я хочу сказать, что я Мухина знаю достаточно давно, и когда он высказывал свою версию по Катыни, это тоже считали, знаешь, каким-то таким бредом. Как это? Катынь? Да блин, тут все ясно. Да тут прокуратура расследовала. До Советского Союза, да все уже доказано, да уже признались и покаялись перед поляками. Когда он выступил своим катынским детективом, в него не верил никто. А потом, так сказать, по развитию событий оказалось, что это вообще далеко не чушь, а наоборот весьма обоснованная версия событий. Хотя это то же самое, версия, его никто к материалам следствия не допускал, его никто официально ни во что не вводил. По Сталину и Берии, у него достаточно много исторических следов. Я это просто говорю к тому, что я не думаю, что любую версию надо отбрасывать просто так с порога, просто потому, что она не соответствует моей. Она, кстати, моей версии Мухина тоже не соответствует. Я считаю, что его сбила Украина, и более того, их развели, как вовку, что вполне соответствует тому моему пониманию о той публике, насколько я ее вывел там за десятилетия знакомства с ней. Но, господи, каждый может считать по-другому. Дело суда-то в этом смысле, это не считать, чье мнение толще, а разобраться со всем этим. Вот. И поэтому заранее, априорно, тут ничего отвергать нельзя. И поэтому вот такая вот простройка этой идеи, так сказать, с уже подверстанными бабками под нее, конечно, она, так сказать, очень большие сомнения вызывает в том, что предлагается создать под идеей международного трибунала, хотя, впрочем, эта идея тоже как-то в последнее время не то чтобы затухла, а как-то они перестали часто говорить, хотя, если я правильно помню, в ближайший понедельник должно...
28 числа.
27-го вообще-то говорили. Ну, пусть будет 28-го, не все равно. Должно состояться, значит, вот это...
Это зависит от часового пояса, так сказать. Это у нас это будет одно время, а в Штатах другое. Вот только разница в этом. 27-й, 28-й – это одно и то же.
Ну, посмотрим, да, чем это все дело кончится. Вот. Ладно, хорошо, спасибо.